Друзья, братья и сестры, все присутствующие, снова пред нами Священное Писание, которому мы стараемся больше и больше уделять внимание, потому что оно корректирует наше мышление, корректирует наши мысли, направляет их в сторону действительно евангельской истины. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия Матфея, и, как обычно, мы стараемся предоставлять время для вопросов, которые могут возникать в когда мы рассматриваем беседы. В четверг у нас была тема «Гостеприимство в служении Богу», а сегодня утром проповедь «Призвание и избавление Божие во Христе». Прозвучал один вопрос, вернее, был задан один вопрос по утренней проповеди, хотел бы его озвучить, рассмотреть вместе с вами. Возможно, у вас тоже есть вопросы, мы стараемся пока, чтобы было время уделить внимание вопросам по тем мыслям, по тем темам, которые мы уже прошли. И затем уже в конце, когда мы рассмотрим сегодня 5 стихов, я думаю, больше мы не сможем рассмотреть из 24 главы Евангелия Матфея. Может быть, у вас будут вопросы и по прочитанному, по рассмотренному тексту. Итак, вопрос, который прозвучал по утренней проповеди. Если брать пример Бога Отца, имеем ли мы право и или должны ли мы прощать людям, если они у нас не просили прощения? Это не было основной мыслью, которую мы рассматривали сегодня во время утренней проповеди, но вместе с этим мысль прозвучала о том, очень серьезная, о которой сегодня много рассуждают, о которой сегодня много дискутируют, это «За кого умер Христос? Он умер за всех людей или за избранных?» Священное Писание очень ясно говорит о том, что Христос взял на Себя грех всего мира. Это не дает никакого малейшего права даже утверждать, что смерть Христа была только за избранных. Но, с другой стороны, есть еще одна опасность, еще одно, я смею сказать, лжеучение, которое сегодня в христианстве распространяется. В чем оно заключается? Это другая крайность. Если Христос умер за грехи всех людей, зачем просить прощения? Принимаете это верой? Но если Христос взял грехи всего мира на Себя, все? Слава Богу, мы спасены, мы все абсолютно спасены. Почему? Потому что Христос взял на Себя грехи всего мира. Это лжеучение сегодня распространяется. И для того, чтобы определить библейскую позицию, мы и привели очень важный библейский текст, что Бог прощает во Христе. Помните, мы говорили, мы во Христе имеем искупление и прощение грехов. Мы читали Колоссянам 1 главу. Тех, кого Христос вводит в состояние во Христе, тем, что Он вводит их, что происходит в невидимой духовной сфере, утверждается важная истина. Во Христе находятся только прощенные. То есть, доказательство того, что верующий прощен, это его нахождение во Христе. Но мы сделали послание Колоссянам, вот тот текст, который мы читали, он не затрагивает вопрос прощения, но усмотрел в этом необходимость коснуться этой мысли, что Бог действительно прощает все грехи. Но Писание очень ясно говорит о том, какие грехи Бог прощает. Поэтому хоть в послании Колоссянам об этом ничего не было сказано, но это было правильно еще раз сказать, что Бог прощает только исповеданные грехи. Он действительно умер за все грехи, Христос умер за грехи всего мира, но прощается только исповеданный грех. Поэтому, другими словами, если человек не просит у Бога прощения, Бог ему не прощает. Это, может быть, немножко здесь было непонимание со стороны того, кто был задал этот вопрос. Бог не прощает, просто вот так взял всех и простил. Жертвы Христа достаточно для того, чтобы покрыть грехи абсолютно всего человечества. Достаточно. Но грех прощается только тот, который исповедуется. Поэтому кого Бог прощает? Какие грехи Он прощает? Только те, которые исповеданы. С другими словами, как Бог нас простил во Христе, так и вы. Мы на этот текст сослались. Мы его не цитировали дословно, но мы сослались на него в утренней проповеди. Что это значит, как Бог нас во Христе простил? Не забывайте, пожалуйста, Он нас сделал достойными быть наследниками Царства, мы об этом утром говорили. Он нас искупил во Христе, помните, избавил, взял из одного состояния, состояния тьмы, и перевел в состояние Царства Сына Своего. Это Он сделал. Он сделал, и во Христе мы имеем, именно во Христе Бог сделал это возможным, что Он искупил нас. И во Христе мы получили статус прощенный. Каким образом Бог нас простил? Каким образом? Каким образом Он нас искупил? Он искупил человека, тогда кого он и над кем проявляется это искупление? Кто исповедает свои грехи? Об этом ветхозаветний евангелист, так называет Исаию, говорил, «Придите ко мне». Если грех ваш будет, как багряное, я убелю, я очищу. Но рассматривается вопрос покаяния человека. Если ты этого не признаешь, я тебе не буду прощать. Это ясно и прямо сказано. Поэтому кого Бог прощает, того, кто просит прощения. И возвращаемся к вопросу, который был задан. Значит, как нам прощать, если человек не просит прощения? Друзья, это важный момент. Если человек не просит прощения, давайте скажем прямо, основания прощать нет. Но основания враждовать тоже нет. Каким образом прощается грех? Если человек просит прощения, все, все буквально претензии прекращаются. Независимо от того, какие бы ни были они большие, эти претензии. Не забывайте, пожалуйста, если человек просит прощения, а другой его не прощает, или прощает с условием, что одинаково. Прощать с условием или не прощать. Это одинаково, друзья. Прощение не знает условий. Итак, если человек просит прощения, Христос учил учеников своих, кого прощать? До скольки раз прощать? Вы помните вот это евангельское учение. Поэтому, если человек не просит прощения, будьте внимательны. Ну, снизойдите, молитесь, чтобы Бог открыл ему глаза, но вы понимаете, если человек не просит прощения, я просто не ношу на него зла. Но вопрос закрытым, помните, у нас была серьезная серия бесед, библейские принципы разрешения конфликтов. Когда человек просит прощения, все, ты не имеешь права его не простить. Не имеешь права. Потому что Бог все грехи прощает, которые человек исповедает. Поэтому у нас есть, действительно, это евангельский пример, как Христос простил. Когда Он нас простил? Когда мы исповедали наши грехи. Но важна такая, друзья, деталь, может быть, здесь нужно больше об этом сказать, если человек не просит прощения и продолжает делать зло. Помните на этот счет, что сказал Христос? Благословляйте кого? Гонителей ваших. О ком молиться? О проклинающих вас. Будьте внимательны. Если человек не попросил прощения, я не буду с ним воевать. Но простить, то есть когда? Когда прощается, когда просят прощения. Это другая сторона. Если человек не просит прощения, но он сделал мне больно. Я его прощаю, я не ношу на него зла, я молюсь, чтобы Бог открыл ему его неправоту, потому что это против него работает, но я его благословляю именем Господним. Я молюсь за него. Я думаю, это очень важный такой момент, который мы затрагиваем. Итак, Христос учит нас, Бог во Христе учит нас прощать. Если человек попросил прощения, ты не имеешь права вспоминать об этом. Если нет прощения, снизойди к нему, пойми, что он в печальном положении, как Бог к нам поступает. Ведь он нас же не простил, пока мы не попросили прощения. Но он нас не уничтожил за наши грехи? Нет. Вот так и ты поступай. Итак, будьте совершенны, заканчивает мысль Христос, да? Помните Нагорную проповедь. Будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. Друзья, я думаю, это сложный момент, но думаю, что общая картина, наверное, для вас понятна. Итак, если человек не попросил прощения, у верующего нет права враждовать против него. У него есть одно только право – молиться за обижающего и благословлять его. Но конфликт исчерпан только тогда, когда человек просит прощения. Итак, я думаю, эти две детали очень важны для понимания. Хорошо, друзья, может быть, есть вопросы вот и по утренней проповеди. Мы затрагивали очень серьезные, глубокие теологические мысли. Может быть, есть вопросы еще по утренней проповеди, пожалуйста, или по беседе нашей в четверг. Пожалуйста, время как раз для этого. И затем мы обратимся к Евангелию Матфея. Хорошо, друзья, пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии. У нас 24 глава Евангелия Матфея. Мы прочитаем первые 5 стихов. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Опять, друзья, мы здесь с вами соприкасаемся с одной очень, я смею сказать, серьезной трудностью, если неправильно подойти к тексту Писания. Что это за трудность? Мы с вами закончили 23 главу Евангелия Матфея. Вы помните, сколь много внимания мы уделяли тому, что как Христос вел разговор с фарисеями, больше всего с фарисеями. Помните, это, наверное, одна из самых неприятных глав, если так можно сказать, в Евангелии, где Христос очень много обвинений выставлял фарисеям, что очень серьезно показывает нам вот на что. То есть и только после этого происходит вот эта история, она имеет развитие. Поэтому позвольте немного, друзья, обратить внимание на то, о чем мы говорили раньше, потому что именно после того, когда Христос закончил разговор с фарисеями, происходит вот это событие. Для нас важно понимать, что предшествовало этому. И почему именно ученики задали эти вопросы. Почему? То есть вот эта как раз информация, которую мы ранее рассматривали, она помогает, первое, понять, что произошло в сознании учеников, и поможет нам видеть дальше развитие вот будущей информации, которую Христос будет предлагать. Итак, смотрите, Христос, большей частью вот эта дискуссия Христа с фарисеями была где? В храме. Была в храме. Иисус шел от храма. Мы читаем первый стих. Эта дискуссия была в храме. Что явно, если подвести короткий итог вот этой вот дискуссии, не дискуссии, а точнее это обличение Христа фарисеев, можно сделать следующий очень важный вывод. Мы не повторяем те обличения, те восемь заявлений «Горе вам», которые Христос адресовал фарисеям. Что это, на что эта история нам показывает? Иудейский народ, эта история фактически повторилась. Она была в Ветхом Завете и произошла в Новом Завете. Та же самая история, та же самая ситуация. В Ветхом Завете иудеи настолько были убеждены в том, что ничего с ними не произойдет, и это их убеждение основывалось на том, что у них был храм. Храм, который Господь благословил. Храм, который был построен Соломоном. Настолько они были убеждены, что все будет нормально, у нас же храм. Бог же обещал быть в этом храме. Вы вдумайтесь немножко, насколько они верили Богу, вы представляете? При том, что они были отступниками во многих вопросах. Они верили, что Бог нас не оставит. Это как получается? Вы его оставили, он вас не оставит. Вот такое ложное представление было. Аналогичная ситуация здесь. Посмотрите, вот ветхозаветнее время, в то время, когда, точнее, вернее, был Христос, это в древнее время, у евреев была поговорка, настолько они почитали фарисеев, настолько они пред ними преклонялись, что у них была расхожая поговорка, то есть известная, как притча во языцах. Если на небо попадут два человека, то один из них обязательно будет фарисей. Вот настолько они превозносили их. Мы говорили о том, что насколько это было тяжело для сознания фарисеев, в том числе и для слушателей. Слыша такие по-человечески резкие слова, когда он обличал фарисеев. Мы говорили о том, что их почитали, пред ними где-то их уважали настолько, это учитель, и они привыкли к этому. Вот этими обличениями Христос скрывает фальшь. Фальшь неправильного представления Бога. Вы за кем идете? Вы посмотрите, вы сделали свою религию, основанной на авторитетах. Вот один известный, вот другой известный. Не так давно мы имели встречу в небольшом кругу христиан. Интересно, вот собеседник обратил внимание, что происходит, когда мы говорим о христианской жизни, почему это действительно ярко сразу бросилось в глаза. Когда говорили о христианской жизни, то один из участников диалога очень много упоминал известных людей в христианстве, с которыми он был знаком. Почему, когда мы говорим о христианских ценностях, мы считаем, что это хорошо, если я покажу, со сколькими многими известными людьми я знаком? Я и с тем здоровался, я и с тем здоровался. Это христианство? Смотрите, то есть аналогичная ситуация была тогда. Люди преклонялись перед этими известными людьми. Христос ясно сказал, что известность и авторитетность в обществе – это еще не показатель того, что там все правильно. Очень тяжелые слова прозвучали дальше, когда Иисус шел уже от храма. Мы на это обратим внимание. И вот после того, когда были сделаны эти серьезнейшие обличения, когда, можете представить, революцию Христос произвел в сознании людей своими обличениями фарисеев. Можете представить, сегодня соберется Академия наук, предположим, нашей страны Америки, и появится какой-то известный лидер, которых всех просто, ну, простите, скажет, вы никто. Все ваши знания, вся ваша эрудиция, ваш авторитет, вы просто никто. Ну, если образно это сказать. Можете представить, какова будет реакция в обществе? А Христос это и произвел. Вот своими размышлениями. То есть те, которые очень много уделяли внимания не столько Писанию, процитировал Андрей интересную мысль, как религиозный лидер, говорит, я не знаю ни Ветхого, ни Нового Завета. А зачем узнать, когда есть другие книги, которые намного легче? Читай их и, пожалуйста, подчиняй себе людей. Действительно, вот это положение, когда привлекать стали внимание к себе, как к людям, когда стали привлекать внимание к человеческим установлениям. Это достаточно серьезная глава. И Бог ее не вычеркнул за 20 столетий. Она осталась такой же богодухновенной главой, как и остальные главы Священного Писания, которая является серьезным сегодня сигналом для нас, на кого мы полагаем свою надежду. Итак, у евреев это повторилась ситуация. У них был храм, который они отреставрировали после плена, и была очень серьезная элита, которая назывались фарисеи. И смотрите, Христос фактически выбил основание, если так можно сказать, у слушателей в их неправильном отношении к фарисеям. Почему? Они на них полагались. Это очень известные люди. И смотрите, интересная мысль. Давайте я хотел бы, чтобы обратили внимание на стихи предыдущие главы, чтобы связать их с той мыслью, которую мы сейчас вместе будем рассматривать. Хотел бы, чтобы мы прочитали опять 37, 38 и 39 стихи. Пожалуйста, помогите нам, и затем мы возвратимся опять к 24 главе. Закончил Христос диалог с фарисеями, и вот после этого, если по-человечески можно сказать, это тяжело вот приписывать человеческие чувства Христу, но все-таки можно, исходя из слов, которые он произнес, сказать, что происходило внутри у Христа. Это глубокий плач. Глубокое сокрушение, глубокое разочарование. Вы что наделали? Вы что в Доме Божьем наделали? Смотрите, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, город мира, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели. Мы серьезно об этом говорили? Люди сознательно отвергли волю Божью о себе, если другими словами это сказать. Вы не захотели, я хотел, вы не захотели. Что из этого следует? Вот, оставляются вам дом ваш пуст. Вам ваш дом. Вы вдумайтесь, друзья, в слова. Это ваш дом. Слышите, друзья? Когда Бог благословил храм, Он сказал, это мой дом. Дом мой, домом молитвы наречется. И после того, когда вы вот это безобразие произвели, когда вы отступление произвели, это стал вашим домом. Почему? Вы там хозяйничаете. Поэтому вам, ваш дом остается пуст. Далее. «И сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне». И сразу после этого что происходит? Стих 1, 24 главы. «И вышед, Иисус шел от храма». Вот, друзья, причина, почему Христос шел от храма. Потому что, находясь в храме, Он показал разложение общества, что это ваш дом стал, это не мой дом. И тем, что он шел от храма, вдумайтесь, друзья, что за этим стоит. Я ухожу от этого храма. Он не просто шел куда-то, обратите внимание, а он шел от храма. Он только что произнес слова: «Вам ваш дом оставляется пуст». Что это значит? Я не буду здесь. Я этот дом оставляю. Иисус шел от храма. Друзья, серьезно об этом следует нам думать, как верующим людям. Храм остался, правда? Богослужение осталось в этом храме. Но что там произошло? Там Бога не было. Храм остался, богослужение осталось, фарисеи остались, первосвященники остались. Все было на месте, так, друзья? Все осталось на месте, но самого главного не было. Самого главного не было. Один из ветхозаветных пророков описывает это Иховод. Помните, сын одного из пророков? Иховод — отошла слава. Иховод — это бесславие. Вот оно исполнилось. Вот оно исполнилось. Бесславие для вас. Слава Божья присутствует только, является только в Божьем присутствии. То есть славу Бога нельзя видеть без Бога. Обратите на это внимание. Есть Бог, есть слава. Нет Бога, нет славы. Вот что здесь произошло. Это глубочайшая трагедия для израильского народа. Бог оставил храм. С одной стороны, это символическое удаление, да, казалось бы, но это глубокое по содержанию действие. Я ухожу от вашего храма. И вы меня больше не увидите. Пока не увидите, не воскликните: благословен грядущий во имя Господне. Указание, безусловно, на пришествие Христа. Серьезнейшие, друзья, мысли. Это помогает нам лучше понять, что происходило в сознании людей, точнее, в сознании учеников, мы на них обратим внимание. Ведь они же дальнейшие, те, кто начинает задавать вопросы, и понятно, что вопросы, которые они задавали, они не были просто, ну, а что мы еще не спрашивали, давай мы его спросим. Вопросы, которые они задали, мы их прочитали, связаны с тем, что они только что пережили. «Я вам ваш дом оставляю пуст». Это дом без моей славы. Матфей говорит так, что здесь Христос говорит о храме, другой евангелист Лука, другие подчеркивают, что ученики говорили: Господи, ты посмотри на храм. Они идут от храма. Ну так, читаем здесь. Они идут от храма. Ученики поворачивают внимание с Христа на храм. То есть, другими словами, как бы разворачиваются. Господи, а ты все-таки посмотри. Какой храм? Какое здание? Это действительно было здание, которым евреи хвалились. Это было чудо, это был шедевр того времени. По красоте, по изумительности. Интересная мысль. Господи, ты посмотри. Что ты можешь на этот счет сказать? Интересно, как вы думаете, что ожидали ученики в ответ на то, что они показывали Христу храм? Наверное, смягчение ситуации, правда? Ну что говорит Христос? Мы читаем интересные слова. Смотрите, когда произошел этот разговор, стих 3, стих 2, Иисус сказал им: видите все это? Вы это видите? Да. Не останется камня на камне. Все будет разрушено. Нас это не так сильно трогает, как трогало тогда евреев, в том числе учеников. Господи, как это? У евреев очень сильно была развита устная традиция. И они рассказывали детям своим, как плакали их праотцы, когда они пошли в плен. И как плакали их отцы, когда после плена они восстанавливали храм. Помните, Писание об этом говорит. Это все передавалось. Не забывайте, пожалуйста, это все хранилось в сознании всех евреев. Действительно, это, в этом случае народ израильский достоин уважения, потому что он более других народов уважает свою историю, он ее хранит. Он ее передает из поколения в поколение. И вот учтите, что вот эта вся информация была в сознании учеников. Господи, опять разрушение? Ведь оно же было. Всего лишь навсего, 500 лет назад, немножко больше. Оно же было. Господи, опять разрушение? Христос непоколебим. Не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Проходит около 35-37 лет. и пророчество исполняется. Храм разрушен. Храм разрушен. Почему, Господи? Вопрос очень серьезный. Неправильное представление Бога. Смотрите, когда поднимался вопрос о строительстве храма, помните, что Господь говорил Давиду? Послушай, Давид, земля подножие ног моих, небо престол мой. Ты что, меня хочешь в эту коробочку вместить? Ну, простите за улыбку. Но тем ли не менее, он принял это желание Давида, так? И он благословил это здание. Оно было благословено не потому, что это здание Богу построено. Величие, вот глубина содержания этого храма. Он был величествен тем, что Христос, что, простите, Бог его благословил, я буду обитать там. Вот почему оно было благословено. Но люди, как и сегодня, остаются материальными. Дай мне что-то в карман, дай мне что-то в желудок, тогда я тебя приму. То есть дай мне что-то видеть. Отсюда икона почитания, отсюда поклонение людям, которых мы видим. И очень скоро вот эта глубина того, что здесь Бог обитает, поэтому важнее не храм, а Божье присутствие. Но евреям оказалось проще, как и современным людям. Не судите их, мы далеко от этого не ушли. Нам проще похвалиться, здание, какое у нас здание, посмотрите, какое у нас замечательное. Посмотрите, вот как мы отделку сделали. А при чем здесь отделка? А при чем здесь красота здания? Если Господь в этом здании обитает, то пусть это будет шалаш, но это будет рай, так Соломон говорит. Вот это неправильное представление Бога, неправильное поклонение Богу, когда люди привязались к материальному, привязались к видимому. И что делает Христос? Другого здесь просто не было, как только одно. Все это просто надо разрушить, вы понимаете? То есть фактически этого требовало, это требовалось доказать, показать им, у вас же неправильное представление о Боге. Вот почему он говорит, все будет разрушено. И представляете, что происходило опять в сознании учеников? Ну, какая-то еще надежда, возможно, теплилась. Ну, ладно, ты фарисеев обличил. Но это же люди, но это же твой храм. И вдруг такие страшные слова для их слуха. Не останется камня на камне. Но ведь, Господи, это же храм для тебя. Я вам говорю, здесь не останется храм камня на камне. Действительно, друзья, очень часто вот, для людей много непонятного в поведении Бога. Бог от этого не перестает быть Богом. То, что мы что-то не понимаем в поведении, в поступках Бога, еще раз говорит о том, что мы Бога не знаем. Почему утром сегодня изучала проповедь? Возрастать в познании Бога. Изучая Писание, мы больше понимаем, что Господь желает до нас донести, мы понимаем больше Господа. Это помогает нам, уже понимая, что Бог глубже, шире смотрит на ситуацию, помогает нам легче воспринимать наши трудности. Когда мы понимаем, насколько Бог глобально мыслит, если так можно выразиться, это действительно так, Он больше, чем глобально мыслит, то нам легче понимать отдельно взятую ситуацию. Потому что она является маленьким винтиком, маленьким болтиком в сложном механизме, который называется исполнение воли Господней. Итак, мы движемся далее. После этого, смотрите, когда вот такое тяжелое заявление было сделано для учеников, они задают ему вопрос. То есть можно сказать, что они согласились с тем, что, ну, раз Христос говорит, это важно, они не стали с ним спорить. Господи, не надо разрушать храм, не надо. Смотрите, они ничего этого не делают. Как бы ни было это больно слушать, согласитесь, что это было больно, они не противятся Христу. Хороший урок для нас. Для них было непонятно. Но когда было сказано конкретное, вот так оно будет, пусть оно будет так. Почему, Господи, Ты это сказал? И здесь у них другой вопрос. Господи, а когда это будет? Вот эти вопросы, которые они дали, задают стих 3, когда же сидел он на горе Елеонской, он именно к горе Елеонской пошел. Когда они пошли к горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Три вопроса они задают. Мы в следующий раз уже обратим внимание на, серьезное внимание на основной материал, который в 24 и в 25 главах расположен. Почему? Мы, помните, когда у нас была серия бесед «Библейская эсхатология» или «События будущего», мы в зимний период ее рассматривали и говорили, что мы опять к этим главам возвратимся. Вот то, что здесь Христос говорит в 24 и 25 главах, это общая схема развития всех будущих событий. Это единый материал. Единый материал. Поэтому еще раз, что-то мы себе напомним в нашем рассуждении, но на некоторые детали мы, я думаю, что мы посмотрим по-новому, потому что они откроются для нас по-новому. Итак, вопрос очень серьезный. Ученики прекрасно понимают, по-другому не будет. Это сегодня мы должны, друзья, знать. Если так сказал Господь, ничто воле Господней не противостоит. Это факт. Это факт. Пусть ты не соглашаешься, пусть ты возмущаешься, твое дело. Но знай одно, как Писание, Бог говорит через Исаию, что я определил, то и состоится. Нет силы во всей вселенной, которая противостояла бы Богу. И этого сильного Бога Писание представляет. Если мы боимся за Бога, а спасет или нет, это прямой показатель того, что Библию мы не изучаем. Если мы изучаем Библию, мы постигаем глубину Божью, Его премудрость, что Он спокойно царей снимает и царей поставляет. Одна из наших бесед в четверг. Это Его право. Он поставляет правителей. И если надо какого-то правителя убрать, мы обращаемся еще раз к нашей поместной церкви. Друзья, у Бога достаточно ресурсов, которые Он может использовать, чтобы снять любого правителя на сегодня. Поэтому, пожалуйста, никакого участия верующие не могут принимать в войне против властей, в призыве свергнуть власть и так далее, и так далее. Братья и сестры, друзья, да не будет ноги нашей там. Наша задача – пребывайте в Писании. Бог управляет, Бог поставляет и Бог снимает. И мы этому верим. Если наш президент нужно будет, воля Господня будет убрать его, он его уберет. Он его уберет, и ничто не поможет. Но если воле Божией, чтобы он остался, никто не сможет его убрать. Вот это мы должны, друзья, понимать. Поэтому Писание говорит, молитесь о правителях ваших. Не носите зла. Да, может, много нам непонятно, почему такие антибиблейские законы принимаются. Друзья, это не отменяет Божьего решения молиться о правителях. У Бога достаточно ресурсов для того, чтобы контролировать ситуацию, чтобы было только так, как Он хочет, но не как этого хотят люди. Итак, смотрите, Господи, как и когда это будет? Какие признаки Твоего пришествия? Мы обратим внимание сегодня только коротко на одну мысль. Но запомните, что ученики задали три вопроса. Смотрите, мы еще раз повторим. Они спрашивают, скажи нам, когда это будет? Какие признаки Твоего пришествия и признаки кончины века? То есть в этом вопросе явно просматривается то, что ученики, учась у Христа, понимали, что пришествие Христа – это нечто одно, а кончина века – это другое. Это еще раз помогает нам легче смотреть на проблему прохождения церкви в великой скорби или непрохождения. Ученики в то время понимали, что кончина века – это одно, а пришествие Христа – это другое. А разрушение храма – это третье. Потому не задают три вопроса. С чего Христос начал свой ответ? Это короткая мысль. Стих 4. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Почему надо беречься? Он тут же отвечает, «Потому что, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Какой-то нелогичный ответ, правда? Господи, мы Тебя спрашиваем, когда и какие признаки? А Ты нам отвечаешь, «Берегитесь». Опять какой-то нестандартный подход. По сути, Христос действительно через вот эти вот, через это рассуждение еще раз показывает всем читателям Библии, верующим людям, что когда мы задаем Богу вопрос, мы ожидаем ответ, как мы говорим, по существу, ты конкретно ответь на мой вопрос. Вот эта история явно говорит о том, что у Бога свой путь ответа на наши вопросы. И он начинает не с того, с чего я бы хотел начинать, но у него есть свое начало. Поэтому не удивляйтесь, что Бог удивительным образом в жизни нашей начинает действовать. Мы думаем, что он отсюда начнет действовать, а он совершенно с другой стороны действует. Итак, это важный фрагмент, но самое важное здесь – это то, что Христос начинает с предупреждения. «Берегитесь, чтобы кто вас не обманул». На что это явно указывает нам? Какой вопрос, какие вопросы задают ученики? Большей частью связанные с последним временем, правда? Поэтому важная деталь в этом ответе «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» – первое, что здесь видно и очень серьезно просматривается. Самая большая трудность – с которой будут соприкасаться верующие, кто спрашивает Христа? Ученики, верующие. Это касается верующих, если мы сказать прямо. Самая большая опасность, чтобы быть обманутым. Это самая большая опасность. И когда, будьте внимательны, именно в последнее время. Чем больше мы утверждаем, что мы живем в последнее время, верующие, христиане, запомните этот стих. Берегитесь, это главное, на что следует всем верующим обращать внимание. Берегитесь, чтобы кто вас не, если коротко сказать, обманул. Что это значит? Это значит, обманщиков будет больше, чем достаточно. И Христос прямо говорит, потому что многие придут под именем Моим. Вы обратите внимание, как много сегодня, с одной стороны, мы похожи на людей религиозных того времени, сколь много сегодня верующих людей поклоняются лидерам религиозным. Сколь многие из них не могут спать, не выслушав пару десятков проповедей, ну, уже и так добавить немножко, преувеличить. Ты слышал, ты знаешь, какой замечательный. А чем мы отличаемся от фарисеев? Скажите, чем? Ничем. Тем же самым. Вот почему Христос говорит, смотрите, на меня обращайте внимание. Не люди известные, многие будут выдавать себя из-за Христа. Это уже крайняя мера. Я Христос. Я не знаю, друзья, вы Христов встречали? Я встречал их. Много встречал. И в шортах, и с бородой, и без бороды. Разные они Христы эти. Это не сказки, это реально. Приходит в дом молитвы в Одессу человек странный. Ну, видно на лице, что странный, но зато он Христос. И говорит, я Христос. Вы все погибнете, ну и стал свои пророчества изрекать. Немало таких пришлось увидеть. А сколько их еще будет? Ну, мы понимаем, это такое явно, там уже понятно, что его где-то ждут, мы понимаем прекрасно, возможно, и ищут уже. Но очень много есть людей, которые, действительно оказавшись во власти сатаны, являются именно вот этими предшественниками главного антихриста, который заявляет «Я Христос» и приковывает к себе внимание. Учат, как будто Христос, приковывает себе внимание, о величина, о сила Божья. Было такое? В ранней церкви было такое? Это сила Божья. Так говорили о некоторых людях. Друзья, вот почему сегодня верующим следует опасаться. Когда мы говорим о последнем времени, для верующих людей более важно думать не о признаках, будьте внимательны, а о том, что вас не обманули. Поэтому Христос с этого и начинает. В данном случае можно прямо сказать, что конкретный ответ на вопросы является второстепенным. Я осмелюсь это сказать. Почему? Потому что первостепенно здесь берегитесь. Берегитесь, чтобы вас кто-то не обманул. Друзья, подробно мы будем рассматривать дальше опять эти предсказания, пророчества, будем вместе опять знакомиться, что-то открывать, что-то, возможно, повторять. Ну, раз мы проходим уже по порядку это Евангелие, то мы, безусловно, будем рассматривать эти вопросы. Итак, мы, в общем, познакомились сегодня с этим вступлением в очень серьезный материал, который называется эсхатологический, или то, что Христос говорит о будущих событиях. Итак, по этим первым 5 стихам, друзья, на этом все, у нас немного остается времени, возможно, у вас вопросы. 24 глава, первые 5 стихов, то, что мы с вами рассмотрели, пожалуйста, друзья. Есть вопросы, есть рассуждения, время для вас. Хорошо, друзья, тогда на очень серьезной ноте мы с вами завершим наш библейский час сегодня. Мы живем последнее время, это правда. Всякий раз, когда мы будем напоминать себе, что последнее время, или, смотря на происходящее, будем убеждаться в том, что мы живем в последнее время, друзья, на все происходящее смотрите через серьезное подостижение Христа. Берегитесь, чтобы кто вас не обманул. Есть вероятность быть обманутыми? Да, потому Христос и говорит. Берегитесь, чтобы кто вас не обманул. Пусть это предостережение будет для нас, чтобы не потеряться и не оказаться обманутыми. Аминь. Мы помолимся.